Братья и сестры, друзья, все желающие побыть в Доме Божьем находятся здесь, и слава Богу, что есть такая возможность не противиться Богу. И мы не воспротивились, мы в Доме Божьем. Мы продолжаем сегодня с вами рассуждение над очень серьезной темой познания Бога. И сегодня у нас подраздел этой темы познания воли Божьей. В прошлый раз мы с вами говорили тоже рассматривали два очень серьезных библейских текста, история Навуходоносора и также египетские казни. И рассуждения наши были посвящены тоже достаточно серьезным мыслям, надеюсь, что они были полезны для нас. Это «Я Бог и нет иного, над всеми богами египетскими я произведу суд». Думаю, друзья, что есть сегодня для нас особая честь Бог подарил для нас снова обратиться к Слову, к Писанию, для того, чтобы еще раз обратиться к Богу, к Слову Его, чтобы увидеть еще вполне возможно очень важные грани в том, кто есть Бог. Его характер, Его особенности и, что самое важное для нас, я думаю, что предыдущие беседы уже для нас хотя бы в нашем сознании сформировали направление такое библейское того, кто есть Бог, кто Он по отношению к людям, как Он может себя проявлять. И думаю, что следующий вопрос, он логически из этого вытекает. Если Бог всемогущий, если Бог всесильный, если Бог один смело идет против всех богов человеческих и одерживает победу, причем безусловную победу, причем категоричную победу, то тогда возникает серьезный вопрос, перед которым мы стоим. Если Бог, о котором мы говорим вот такой, какой Он представлен на страницах Писания, вопрос следующий. А как с Ним быть в нормальных отношениях? Это сегодня у нас будет две беседы. Думаю, успеем мы за две беседы рассмотреть вопрос познания воли Божьей. То есть очень важный вопрос, который стоит перед нами, очень важный. Если Бог всемогущий, чего Он от меня желает? Если Он все может, то тогда как мне знать то, чего Он от меня хочет? Одним из ярких библейских текстов, который будет служить вступлением к нашей сегодняшней беседе, к нашему сегодняшнему рассуждению, будут служить слова Господа Бога, обращенные к Аврааму. Когда Он ему сказал очень конкретно и категорично: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Книга Бытия. «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Это все. Это все, друзья. Вот в этом коротком стихе заложено все то, о чем мы говорили и будем еще говорить. Для нас тоже достаточно серьезный вопрос, а каково мое отношение к тому, чего Бог от меня хочет? Мы живем в очень интересное время, друзья. Очень интересное. Много изменений, причем таких страшных, таких стремительных, таких ошеломляющих, что просто трудно себе представить, чисто по-человечески, что даже нашу страну, которая тоже сегодня начинает уже серьезно колебать, люди начинают высказывать свое недовольство, выходят сотнями, тысячами для того, чтобы выразить свое мнение. Друзья, трудно сказать, что нас будет ожидать дальше. Именно вот эта ситуация, в которой мы оказались. Еще раз наше внимание обращает к Богу. Господи, Ты есть, Ты всемогущий. Ожидаем от Тебя, Господи, водительства, ожидаем от Тебя помощи, ожидаем от Тебя, чтобы Ты был рядом с нами. Люди сегодня вот в подобной ситуации очень часто способны ориентироваться на свой опыт, на свое понимание. Очень много людей обращают внимание на политологов, социологов, на всевозможных обозревателей, которые дают оценку. Вот это может быть так развиваться, это может вот так, это может вот так. В унисон и нередко люди, носящие имя христиан, тоже способны быть так называемыми обозревателями, такими политологами, которые тоже высказывают свои позиции, свои взгляды по отношению уже не политических вопросов, а религиозных вопросов, церковных вопросов. Это вот так, это вот так, это вот так. Когда наблюдаешь за тем, что происходит, думаешь: Господи, почему вот мы, носящие имя христиан, очень часто спокойно говорим так, как будто мы уже стали богами? Мы говорим категорично: это вот так, это вот так, это вот так. И четко определяем. Очень часто вспоминаешь здесь демоническое пророчество сатана. Помните, что он сказал Еве? Вы будете как боги. И когда смотришь на то, как мы смело сегодня заявляем, вот так, никак иначе, думаешь, ну, напрямую выполняется демоническое пророчество. А где же Господь? А Господь хоть с твоим мнением согласен, или можем обойтись сегодня без мнения Господа? А что, я сам ничего не понимаю, друзья? Это такое обтекаемое обращение, обтекаемое серьезное предостережение. Не торопитесь осуждать других. Не торопитесь высказывать худые мысли о других. Не забывайте, пожалуйста, что мы много с вами говорили о грехе языка, говорили о словах, о нашей ответственности за них. Мы очень часто говорим так, как будто бы мы боги. И даем точную оценку, это вот так, это вот так, вот этого берегись, вот этого не надо, смотри, вот то. Друзья мои, а кого больше слушать, когда вот Петр, апостол Петр оказался в подобной ситуации, когда ему люди, вроде бы богобоязненные, вроде бы глубоко верующие, заявляли, вот так ты должен делать. Он при всей своей необразованности, они его увидели в нем необразованно. Помните, он прямо говорит, простите, а кого больше слушать? А кого больше слушать, Бога или людей? Этот вопрос актуален сегодня для нас. Это остановка для многих из нас не судить других, не вешать ярлыки. Ехали сюда на богослужение, имели разговор с одним из братьев, который очень встревожен, опять-таки, вот своим духовным состоянием и тем, что происходит в той церкви, где он трудится. Говорит, почему мы так легко на эти вопросы идем? Почему мы спокойно осуждаем людей? А где же Господь? А где же воля Господня? За слова нам придется, друзья, отвечать. Не торопитесь. Не торопитесь. Очень часто мы свое мнение высказываем о других. Это мнение строится не на объективной оценке. Я думаю, это выражение вам понятно, да? Вот мы взвесили все за и все против. И говорим, вот наш вывод такой. А наше рассуждение очень часто строится на моем личном отношении к человеку. То есть, если я его вмещаю, то я ничего о нем худого не буду говорить. Но если он мне не по пути, то я самые благородные пути буду искать. Самые лучшие слова буду подбирать, но я его буду осуждать. Грех наушничества и грех поношения на ближнего. И это все-таки об этом сказано. Есть ли в этом воля Господня, чтобы я вот так вот относился к одному или к другому? Друзья, мы сегодня говорим о воле Божьей. Будем говорить, как я могу познать волю Божью в моей жизни. Перед нами будет очень много серьезных вопросов. Не забывайте, пожалуйста, что мы говорим о том, о великом Боге. О великом Боге. Который знает все, который ни от кого не зависим, который ни перед кем не отчитывается, который обладает абсолютно всей информацией. Он знает и мысли свои, и слова свои наперед. Он знает жизнь человека от и до, от начала до конца. Человек еще не родился, а он знает, как он родится, каким он родится, кем он будет, как он будет развиваться и как закончит свою жизнь. Это великий Бог, о каждом из людей, которые жили, живут и будут жить, он обладает абсолютной информацией. Более лучшей информацией, чем службы разведки и, скажем, слежки за гражданами, простите, КГБ, ФБР, ФБИ. Намного лучше обладает информацией. И причем самой точной, самой безошибочной. И для нас, понимая, если мы соглашаемся с тем, что Бог именно такой, а именно таким его представляет для нас Священное Писание, то тогда и возникает вопрос, Господи, а что ты для меня предусмотрел? Господи, а что ты хочешь от меня? А как мне перед тобой тогда правильно ходить? Об этом мы будем говорить. Итак, как я могу узнать волю Божью в моей жизни? Творец людей знает свое творение, и также знает, как это творение может успешно существовать, о чем мы говорили. Творец знает свое творение. Он его создал. И он знает, как оно может успешно развиваться. Один знаменитый проповедник однажды сказал, что успешный человек – это человек, который знает, что Господь хочет. Успешный человек – это тот, который знает, что Господь хочет, чтобы он совершил в своей жизни – и он не только знает, он выполняет то, что Господь хочет. Это успешный человек. В воскресенье мы с вами рассуждали о заповедях блаженства, помните? Я думаю, что остались у нас некоторые мысли на этот счет. Думаю, что наверняка в ком-то из нас была борьба. Ой, как не хочется быть счастливым по-библейски. Блаженны плачущие, Блаженны, когда вас будут поносить и гнать, помните, да? Блаженны алчущие, жаждущие правды, но как-то не хочется согласиться с такими вот принципами счастья. Вот это то, что Господь определяет. То есть Божье, оно не сходится с человеческим. Как правило, оно всегда расходится. Исаия пишет, Божьи слова передает, что Божьи мысли – это не ваши мысли. Слишком большая разница между ними. Как небо выше земли, так и слова мои, и пути мои, и мысли мои выше путей мысли ваши, говорит Господь. С этим надо согласиться, а другого не дано. Мы можем либо согласиться, либо нет. Но даже если мы с этим не согласимся, это никак не поменяет Божьего статуса. Если мы не согласимся с тем, что говорит Господь, что я выше вас, что я больше вас знаю, это нам во вред только будет, но никак не Богу. Если мы не согласимся с тем, что Бог знает лучше, что Он больше, что Он могущественнее, это только нам во вред, но никак не Богу. Успешный человек, тот, который знает, что Господь хочет, чтобы было в моей жизни. Он знает это, и самое главное, он это выполняет. Это очень верное утверждение. Настоящий успех человека измеряется не социальным статусом, не счетом в банке, не влиянием, оказываемым на людей, и неизвестностью. Очень важная мысль. Настоящий успех человека – это выполнение воли Божьей. Будьте внимательны, если Бог является Творцом, и Он обо мне лучшее уже предусмотрел, то лучшее в моей жизни будет только тогда, когда я это лучшее буду знать и выполнять его. Вот к этому приводит, сводим мы наше рассуждение, это вступление в серию очень серьезных мыслей, которые мы будем рассматривать. Итак, успешный человек – это не тот, кто слишком известен, не богатый, не может быть другими какими-то особенностями, отличающийся резко от других. Успешный человек – это тот, который знает волю Господню и ее выполняет. Это действительно счастье для нас. Если Бог знает абсолютно все, если Он знает, даже когда мы попадаем в тупиковую ситуацию по нашим понятиям, у Бога нет тупиковых ситуаций. Библия прямо говорит, что то, что человеком невозможно, Богу все возможно. Бог ни перед какой ситуацией не будет задумываться, как выйти из этой ситуации. И в этого Бога мы верим. И для нас очень важно, вот в подобных случаях, мы будем сегодня начинать наше рассуждение, вот особенно в тревожных моментах, понимать, что Бог не в тупике, Бог не в панике. Бог не на телефоне, помогите, пожалуйста, где наши знакомые? Он никогда этим заниматься не будет. Он очень спокойно смотрит на ситуацию. Очень спокойно и уверенно. Почему? Он не делает ошибок. Он знает, что для нас лучше, и это лучше нам посылает. А наш успех заключается в том, чтобы признать, что то, что Бог посылает для нас, оно и является благом для нас. Ранее мы с вами, когда касались библейских текстов относительно воли Господней, обращали внимание на одну очень важную деталь, очень важную. Священное Писание не знает мысли или выражений познать волю Господню. Везде, где мы встречаем это выражение, оно стоит как процесс, чтобы познавать волю Божью. Это очень важный момент. Мы говорили о том, что люди сегодня способны вот так играть с Богом. Они очень нуждаются в Боге, когда им очень тяжело. Отсюда и рождаются поговорки, как тревога тогда Бога и подобные этим. Мы очень нуждаемся в Боге. Это лукавство по отношению к Богу. Друзья, надо прямо об этом говорить. Вот когда тяжелый вопрос, серьезный, жизненный вопрос надо решить, мы говорим, Господи, а как волю Твою узнать? Важно отметить, что если с детства не приучается дитё, мальчик, девочка, познавать волю Господню, они не привыкли этим путем ходить, то неудивительно, что они всегда спрашивают, а как это сделать? Почему Писание говорит, наставь юношу в начале пути, мы об этом с вами говорили. Если человек не приучен познавать волю Господню, неудивительно, что он не знает, как это делать. Если человек никогда не строил дом, и вот перед ним стоит задача строить, построить этот дом для себя, первая задача какая? Что он должен делать? А как это делать? Я никогда отношения к строительству не имел.
Мне надо знать некоторые навыки. Вот чем объясняется паническое состояние. Именно это выражение хочу употребить. Паническое состояние перед решением сложного вопроса. А как узнать волю Господню? Для человека, который приучен познавать волю Господню, не стоит так остро вопрос даже перед серьезной ситуацией. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Потому для нас очень важно понимать, что чем раньше мы с вами начнем учиться познавать волю Господню, тем меньше в будущем у нас будет тупиковых ситуаций. Приучить себя, навык должен выработаться. К этому и Писание призывает. Познавайте, что есть воля Господня, благая, угодная и совершенная. Очень важный момент, который далее мы рассмотрим. Существуют такие понятия в христианстве, как Божий план и Божья воля. Мое желание, чтобы мы немного коснулись этих вопросов. Есть между ними разница. Какая разница между понятием воля Божья и Божий план? Давайте мы коротко на это обратим внимание. Итак, первое, воля Божья. Это желание Господа, своими словами, перед вами информация, это желание Господа относительно отдельно взятого человека для какой-то конкретной ситуации. Божий план, если наперед зайти, это общее, вот что Господь для меня определил от рождения и до смерти. Это Божий план. Друзья, я думаю, это понятно. Божья воля – это действие, желание Господа, направленное по отношению отдельного человека для решения какой-то отдельной ситуации. А Божий план – это общая программа. Общая программа для поместной церкви, общая программа для семьи, общая программа для отдельно взятого человека. Но может возникнуть серьезный вопрос. Сразу его надо будет разрешить вместе. Если я был неверующим человеком, или, допустим, согрешил, отпал, Господь стал со мной работать для того, чтобы возвратить меня. Значит, воля Господня в том, если я отпал, значит, это была воля Господня. Может родиться такая мысль, да? Чтобы я отпал. Хорошо, если я покаялся, то тогда воля, план Божий поменялся или нет? Нет, план не поменялся. Интересная деталь. Библия прямо говорит о том, какова воля Господня, как общее нечто для всех людей. Павел призывает Тимофея, чтобы он учил церковь это делать. Итак, прошу прежде всего, обратите внимание, интересное выражение, прежде всего прошу совершать молитвы за всех людей. И подводится итог этой мысли, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Вот это главная цель, которую Господь ставит перед человеком. Он хочет, это библейская мысль. Это мысль, которую Господь заложил в Слово Свое. Я хочу, чтобы все люди спаслись. Если человек уходит от меня, я знаю, что он от меня уйдет. То мои действия, когда он начинает уклоняться, помните, как-то мы с вами табличку рассматривали, уклоняется человек, Господь ставит ему преграду. Цель этой преграды для того, чтобы возвратить его опять. И чтобы он шел по тому пути, который определяется Богом. Слово «грех», буквальное значение слова, это не попадание в цель, промах. Вот нужно вот туда попасть, а ты вот туда попал. Ты ушел в сторону. Поэтому желание Господне, чтобы вот это уклонение, оно было аннулировано, чтобы человек опять возвратился и шел в Божьем направлении, а Божье желание относительно всех людей и отдельно взятого, чтобы мы спаслись. Если мы повинуемся Богу, Господь нам содействует, не так ли? Если мы противимся Богу, уклоняемся, как Соломон говорит, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Если мы уклоняемся, Господь ставит нам преграду для какой цели? Для какой цели? Возвратить нас на путь спасения? Божий план меняется? Нет. Его желание, что все люди спаслись. Но когда мы, повтори мысль, когда мы уклоняемся от того, что Бог определяет для нас, вот тогда Бог меняет подход к нам. Это единственное, как можно это все определить. Если мы уклоняемся от того, что Библия определяет для нас, Бог через Слово Свое определяет для нас, как нам поступать, если мы уклоняемся, Он меняет подход с одной целью, чтобы выровнять нас. А когда мы выровнялись, Бог содействует нам. Вот это вот небольшое такое отличие между двумя этими понятиями, воля Божья и Божий план. И некоторые мысли, они перед вами. Позвольте зачитать тексты, очень интересные. Вот 1 Петра, 2 глава, с 13 по 15 стихи, тексты перед вами. Это созвучие с тем, о чем мы только что по воскресенье говорили на утреннем собрании. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Очень актуальный вопрос, который ставится перед нами через этот текст. Покоряйтесь, будьте в повиновении у всякого начальства дальше, ибо такова о вас воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Помните наше рассуждение воскресенья, Нагорную проповедь, Матфея 5:16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши, не соседские, не церковные, ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Мы говорили о том, каким образом могут узнать, что Отец у меня Небесный. Аналогичная мысль и здесь. Добрые дела, если человек внутри не имеет Господа, то на злое он не будет реагировать по-доброму. Это трагедия, в которую попадают многие верующие сегодня. А посмотри, как он ко мне относится. А попробовал бы ты пожить с ним или с ней? Это мы умеем говорить. Подождите, а Писание о чем говорит? Делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Мы как-то с вами рассматривали взаимоотношения между супругами, помните? И говорили о том, что у женщин, помимо того, что есть особая возможность говорить, и может быть иногда много, есть еще одна возможность, которой надо пользоваться – молчать. И мы ссылались на текст Писания, помните? Чтобы каким образом приобретали мужей? Без слов. Помните это выражение, Петр пишет? Чтобы без слов приобретаем были, не надо много говорить. Ты лучше помолчи. Друзья, это, вот с этим очень трудно согласиться. Я понимаю многих сестер, многих женщин. Как это так? Мне тоже многие вещи в Библии непонятны. Они кажутся какими-то странными для выполнения. Но, не забывайте, если это Божье Слово, то это Божье Слово. У нас нет выбора не принимать его. Вернее, мы можем это не принять. Но если мы не принимаем, тем самым мы говорим: Бог, ты мне не нужен. Друзья, только такой вывод здесь следует делать. Если Божье Слово отодвигается, то тем самым говорю: Бог, ты мне не нужен. Я тебя не хочу слушать. Мы с вами недавно тоже говорили о том, почему люди Божье Слово не хотят слушать. Почему они не хотят его принимать? Причина одна. У них неправильное, ненормальное отношение с Богом. Если Бога не уважают люди, его слова им не интересны. Поэтому, когда мы говорим, зачем, что там Божье Слово, вот побыл бы в такой ситуации? Кто-то из нас был, может, в худшей ситуации, но дело не в том, в какой ситуации мы были. Дело в том, что по этому поводу говорит Священное Писание. Успешный человек – это тот, который знает, что Господь хочет от него, и он выполняет это. Итак, интересную мысль предлагает Петр. Воля Божия такова, чтобы мы, делая добро, и не сказано кому, любимым или нелюбимым, правда? Вот в это «делая добро» включаются все люди. И Нагорную проповедь об этом учит, мы к этому подойдем. Как нужно относиться к врагам? Как нужно относиться к злословящим? Это что? Вот это и есть добрые дела. Если вас злословят, вы взаимно не злословите. Если вас проклинают, а вы благословляете. Вот это доброе дело. Вот это доброе дело. Трудно с этим согласиться, а другого не дано. Как раз таки, когда мы соприкасаемся с такими очень, если так можно сказать, противоречивыми вопросами, в каком смысле противоречивыми, с которыми разум не хочет согласиться. Вот именно наличие подобных текстов Священного Писания и показывает, если мы принимаем это, у нас, мы действительно тянемся к Богу, у нас нормальное отношение с Богом. Много таких текстов здесь, где явно мы понимаем, или мы любим Бога, проверяем, вернее, себя, или мы его не любим. Многие вещи очень трудны для понимания. Многие вещи, это правда, друзья. Но главный вопрос, вот то, что мы с вами изучаем, вот то, что мы, на что мы обращаем внимание, Священное Писание, это Божье Слово, это Его воля. Вот нравится или не нравится, надо его выполнять. Вот перед таким выбором мы сегодня стоим. Мы воспитываем детей. Очень часто дети делают поступки, которые, ну, никак нельзя назвать правильными, нормальными или достойными правила поведения. Не так ли? Как мы относимся к поступкам, негативным поступкам детей? Приходится наказывать. Я понимаю, меня тоже наказывали. Папа с мамой здесь сидят, подскажут, что действительно было так. Мне это было неприятно, я это понимаю. Но папа с мамой так не думали. Они понимали, что неприятно, но это надо. Неприятно, но полезно. Вот так, друзья, и для нас, согласитесь, пожалуйста, с этим, что мы, как родители старшие, понимаем, что воспитать надо детей наших. Иногда делаем им, по их пониманию, неприятные вещи. Но это делаем не с той целью, чтобы унизить их и просто показать свое превосходство. Не так ли? Библейский подход к воспитанию детей. Мы это делаем для того, чтобы наставить, исправить, если оно уже слишком далеко заходит. Для ребенка это неприятно, ему это не нравится. Но вырастает, понимает, что это так правильно было. Аналогично и относительно Священного Писания. Многие вещи сегодня, с которыми люди не хотят соглашаться, они выбирают те тексты, которые для них приятны. Надо проповедовать только любящего Бога. Бог всех любит, Бог всех прощает, Бог всех спасает. И все. Подождите. Но это же половинчатая Библия. Это же не полное слово. Бог любящий, не забывайте, что у Бога есть другая сторона. Какая? Справедливый. Бог любящий, но Он и справедливый. Божья любовь не исключает Божьей справедливости. И Божья справедливость не исключает Божьей любви. Вот это в Боге сочетается. Далее очень интересная мысль, еще один текст. Это уже по поводу Божьего плана, тоже интересная мысль. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 37 по 39 стихи. Мы очень часто вспоминаем их на наших богослужениях. Кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Екклесиаст добавляет к этому интересные мысли. В одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье, размышляй. Далее. То и другое создал Господь для человека. Для чего? Интересная цель. Почему Господь и хорошее, и плохое создал? Чтобы человек ничего не мог сказать против него. Вот интересное заявление. И хорошее дал, и плохое дал. В одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй. И одно, и другое Господь дал для того, чтобы ты ничего не мог сказать против Него. Очень интересная мысль. Итак, все, что происходит, оно не происходит случайно. Интересно пишет Иеремия, не от уст ли Всевышнего, мы прочитали этот текст, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие или благополучие. Интересное выражение, от уст. Если Господь скажет этому быть, оно будет. Если не скажет, оно не будет. А если оно произошло, то было сказано. Интересный вывод. Не от уст ли Всевышнего? То есть, если Господь не скажет, оно не будет. Если Господь сказал сатане относительно Иова, хорошо, коснись Иова, но душу не тронь. Эта граница была поставлена, и не посмел сатана перешагнуть Божье повеление. При всем том, что сегодня люди трепещут перед ним и поклоняются сатане, и церковь сатаны растет и процветает и у нас в Америке. Если Господь сказал сатане, не тронь, он не смеет перейти границу Богом поставленную. И в этом и явно проявляется Божье всемогущество. Итак, если Господь с чему-то определил быть, оно будет. Хорошее оно или плохое будет. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие, как негативно, неприятное, и благополучие, как приятно. Все от Господа, обратите внимание. Бог использует и одно, и другое для того, чтобы показать свое могущество, для того, чтобы воспитать человека, для того, чтобы наставить его, для того, чтобы исправить его, может быть, и наказать. Итак, все от Господа, другими словами. Бог имеет особое доброе намерение для тебя, как для индивидуума. Это план, особое направление, которым Бог ведет тебя через обстоятельства твоей жизни.
И еще один замечательный текст, он тоже также перед вами, Иеремия 29.11. Друзья мои, у меня искреннее пожелание вам, мы цитируем вот, на наших занятиях библейские тексты, тренируйте свою память, заучивайте стихи. Больше будет в голове Божьего, меньше будет не Божьего. Заучивайте. В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Скройте его там. Замечательные тексты мы сегодня цитируем. Я советую вам, искренне советую, чтобы вот этот стих, Иеремии 29.11, выучите его. Это замечательнейшие слова. Только я знаю, никто другой, я Бог и нет иного, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Обратите внимание, что это за намерение? Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я Бог и нет иного. Я только имею намерение о вас. Только я знаю, какие имею намерения о вас. Только я, никто другой. А вот я открываю вам, сердце свое открываю, свой внутренний мир вам открываю, чтобы вы знали, что это за намерение по сути своей. Это намерение во благо. А это слово нам очень хорошо понятно. Это намерение во благо. Здесь параллельная мысль, тоже замечательный стих, который полезно бы выучить на память, Римлянам 8:28. Ибо знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Если соединить два этих текста, Ветхий Завет и Новый, то у нас напрашивается один вывод. Только один вывод. Независимо от того, с чем я соприкасаюсь в жизни, с хорошим или с плохим, это мне во благо. Независимо от того, что я получаю в этой жизни, хорошее или плохое, это мне во благо. Это еще один из серьезнейших библейских текстов, с которым современному человеку очень трудно согласиться. Но по поводу хорошего я согласен. Зарплату хорошую дали, работу хорошую нашел. Замечательно, это мне во благо. А когда работу потерял, когда здоровье потерял, какое благо? Это реальные вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Стоп, подожди, это я так думаю. А теперь подумай, посмотри на то, как Господь об этом говорит. Только я знаю, какие имею намерения вас. А эти намерения вам во благо. Господи, неужели Ты считаешь, что то, что сегодня я оказался на больничной койке, может, лишился руки, ноги, глаза, зрения, слуха. Неужели, Господи, Ты считаешь, что это мне во благо? Мы недавно имели встречу здесь с друзьями. Помните, один из братьев наших слепой свидетельствовал. Вот так родился зрячим. Потом произошла трагедия. Человек потерял зрение. А сколько таких на белом свете? Когда только человек соприкасается с Богом, вот тогда он понимает, почему он стал глухим, почему он стал слепым, почему он стал парализованным, как Джонни. Почему он тогда понимает? Почему важно человеку дать правильное представление о Боге? Если он понимает, что Бог все во всем, как бы это ни было тяжело, согласиться. Но люди будут с этим соглашаться, что, Господи, так. Вот так оно будет. Когда один из друзей позвонил, как-то говорил об этом и сказал, что вот так трагически погиб их 4-летний сын. Я знаю, что они искренне любили деток. Всех своих деток. Это нормальное состояние для действительно правильных, справедливых, богобоязненных людей. Любить детей. И когда потеряли они 4-летнего сына, это была трагедия для них. Мы имели разговор по телефону, и одно, что вот так вот было на сердце, я говорю, брат мой, об одном прошу тебя, не задавай вопросов, почему. Не задавай. Исключи этот вопрос из своих вопросов. Не задавай, не поймешь. И не надо понимать. Это факт, который произошел. Придет время, ты поймешь, почему это было сделано. Но это было сделано во благо. А пока не пытайся понять, почему это произошло. И не пытайся судить себя, что я самый последний грешник, а людей со стороны очень много, правда, которые тут же подходят и говорят, а это ты, вот как Иову, помните, друзья-то, одного такого друга и врагов больше не надо. Друзья, вот такое, не торопитесь вот в подобных ситуациях задавать вот такие вопросы. Почему, Господи, это произошло? Это тяжелейший вопрос. Почему я супругу похоронил? Почему маму похоронил? Почему ребенок трагически погиб? Почему там то? Почему то? Господи, почему? У нас очень много вопросов, почему. Мы ранее говорили о том, что мы возбужденно это воспринимаем. Нам тяжело с этим согласиться. Но не забывайте, пожалуйста, что тот, который выше, он видит больше и знает больше. И он спокойно смотрит на ситуацию. Он спокойно смотрит на ситуацию. Позвольте привести простой земной пример. Мы с вами ходим по земле. Скажите, пожалуйста, как далеко мы можем видеть, какую площадь мы можем охватить своим взглядом? Ну, главное, это, наверное, главная суть-то зависит от зрения, правда? Ну, во всяком случае, ну, при хорошей погоде, ну, километров, может быть, там, 3-5, вот на долину вышел, ты можешь видеть. Хорошо. А если мы поднимемся на высокую гору, скажите, пожалуйста, мы больше будем видеть? О, да, конечно. А если мы с вами будем совершим перелет хотя бы из страны в страну, поднимемся на самолете 30 с лишним тысяч фит или более 10 тысяч километров, метров, простите, мы больше будем видеть? Это земной пример. Это земной пример. Мы находимся на земле и видим вот то, что можем видеть. А если мы где-то в городе находимся, только от дома до дома видим, все, больше ничего видеть не можем. Вот очень часто в жизни мы вот так вот и ведем себя. Мы многого не видим, и мы думаем, что такое впечатление, что за этими домами больше ничего больше нет. Господь и призывает нас на Него обратить внимание. И мы прекрасно понимаем, что Он знает все. Он владеет замечательной информацией. И Он никогда ошибок не делает. У нас они есть. У Бога нет ошибок. Он никогда не раскаивается. Он никогда не делает ошибок. Я понимаю, что здесь возникает текст. Позвольте коротко на него обратить внимание, поскольку мысль прозвучала. Раскаялся Бог, что сотворил человек. Есть такое выражение, правда, в Священном Писании, в книге Бытие. Очень важно отметить, что вот это слово «раскаялся» в еврейском языке, оно приписывается только к Богу. Никогда это слово «раскаялся» к человеку не приписывается. Другими словами, Бог кается так, как человек не кается. А точнее, что значит «Бог раскаялся»? Бог изменил подход. Человек раскаивается, он сожалеет о плохом. Все дела его совершенные, обратите внимание, все соделано прекрасным. Но если человек уходит в сторону, то Бог меняет подход к нему. Он сожалел о том, что человек ушел, и он меняет к нему подход. Итак, раскаялся Господь, это изменил подход к человеку. Это не понял, что ой, что-то не то сделал, не такого человека сотворил, с дефектом, надо его срочно переделать. Нет, друзья, Бог изменил подход к человеку. А чем изменяется подход, чем вызвано изменение подхода к человеку? Неправильным поведением человека. И так интересна мысль, только я знаю, какие намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я понимаю, друзья, что большей частью мы говорим, может быть, больше о теоретических вопросах, но это реальность наша. Вот понимая, как Господь управляет нашей жизнью, давайте вот эти вот мысли применять к нашей каждодневной ситуации. Вот произошла какая-то трагедия. Господи, ну ты же рядом. Это же не без тебя произошло. Дай мне быть спокойным в тебе. Обратите внимание, насколько вот действительно Священное Писание открывает нам такого Бога, который помогает нам даже не впадать в депрессию по поводу работ, потери работы или какой-то трагедии. Неудивительно, что именно вот эту важную особенность замечают и сегодня люди, исследующие характер человека. И прямо говорят, что верующие люди, они легче переносят стрессы, легче и быстрее выздоравливают после операции особенно. Не так ли? Они легче переживают эти трагедии. Почему? Да потому что они спокойны. Спокойны в Боге. Не всегда мы оказываемся спокойными. Мы понимаем, что есть Господь. Даже одно то, что мы слышим Божье Слово, уже помогает нам легче переносить сложности нашей жизни. Насколько будет лучше для нас, если между нами и Богом сложатся самые теплые отношения. Когда, понимая то, что положение Господа, я Бог и нет иного, мы будем понимать, что лучше вот с этим Богом иметь добрые отношения. Он знает меня как творение. Он знает, что даже те случаи, когда допускаю я что-то неверное, когда я согрешаю, когда сильно нарушаю волю Господню, в конфликты создаю из-за своего характера, Он знает, как в этой ситуации разрешить проблему. Он знает. Поэтому лучше всего здесь к Нему обращаться. Лучше понимать, что Он проведет. Лучше при всем том, что внутри кипит иногда, несправедливость,
не соглашаюсь с одним с другим. Сказать: Господи, да будет воля Твоя. Один небольшой пример библейский, мы пойдем далее. Когда в историю, пример из Ветхого Завета, когда израильское государство разделилось на две части. Вы помните, два колена остались внизу, на юге, это Вениаминова и Иудина. А 10 колен образовали впоследствии государство Самарию. Да? Отсюда самаряне. Помните, иудеи с самарянами не сообщаются. И вот когда Равам, при нем произошло это разделение, решил воевать с Иеровоамом. Иеровоам был правителем иудеев, решил воевать с будущим самарянским государством. И смотрите, Господь через пророка говорит: не делай этого. Не делай. И дальше интересная фраза. От меня это было. Вот трудно с этим согласиться. Не иди воевать. Не иди воевать. От меня это было. Тебе трудно согласиться, как это государство разделилось. Как с этим можно согласиться? Не делай этого. Это от меня было. Это тяжело было признать Равааму. Очень часто, вот пусть этот вопрос будет для нас правилом жизни. Может быть, даже напишите, пожалуйста, его в доме, на самом видном месте, чтобы вы всегда могли с ним соприкасаться. Мы все ездим на автомобилях. Друзья, пожалуйста, пусть это будет у вас наклеечка в автомобиле. От меня это было. Возвращайтесь после работы в плохом настроении. От меня это было. Домой возвращаетесь. От меня это было. Пусть для нас это будет пониманием, останется в нашем сознании. Ведь ничто не происходит без Господа. Это от меня было. Давайте пойдем далее, следующий раздел. Как определяется Божья воля? Мы до этого говорили о понимании разницы между Божьей волей и Божьим планом. Так, некоторые примеры вместе с вами приводили. Пойдем далее. Как определяется Божья воля? Мы уже здесь коснемся опять тех мыслей, которые нам уже известны. Мы об этом говорили. Бог открывает свою волю тем, кто имеет с Ним близкие отношения, кто ищет эту волю и готов ее исполнять. Очень интересная мысль. Бог открывает эту волю. Если человек волю Господню не ищет, скажите, Бог будет ему открывать эту волю? Он ее не ищет. Зачем ее открывать? У него нет желания. Бог свою волю открывает тем, кто хочет, кто ищет этой воли. Во-первых, кто имеет с Ним хорошие отношения. Они опять, помните, связывают нас вот с этой интересной мыслью. Мы начинаем слушать Бога тогда, когда мы любим Бога. Если мы не любим Бога, то нам Бог не интересный. У нас свой Бог. Бог – друзья, Бог – религиозность, Бог, скажем, неправильное понимание по местной церкви – это клуб по интересам. И мы происходим, мы делаем, исходя из того, поклоняемся своему Богу, будьте внимательны. И очень часто современные христианцы ищут удобных богов. Бог благополучия, Бог здоровья, Бог социального Евангелия и так далее, и так далее. Бог, о котором мы говорим, всемогущий Господь. Он говорит: я Бог и нет иного, и я хочу, чтобы люди знали мою волю. Но Он свою волю будет открывать тем, кто понимает, что с Ним лучше иметь нормальные отношения. И кто ищет этой воли. Кто хочет, чтобы знать эту волю, и, безусловно, знать не для того, чтобы записать: и в этом знаю, и в этом знаю волю. Он открывает ее тем, кто ищет этой воли, чтобы выполнять ее. Причем, обратите внимание, познавать, мы об этом далее будем говорить. Не познать, а познавать волю Господню. Важно для нас сегодня, как для родителей, для старшего поколения, в себе разобраться. Могу ли я сказать, что я нахожусь на пути познания воли Господней? Если я не нахожусь на этом пути, не судите младшее поколение, что оно очень во многих вопросах делает неправильные поступки. Если мы знаем волю Господню, мы ее передаем детям нашим. И дети приучаются с малого возраста познавать волю Господню. Понимать, что есть Господь, кто есть Господь, и понимать, что только Он должен быть на первом месте. 1 Коринфянам 12, глава 14, 16 стихи, это текст перед вами. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Вот интересное определение Павла. Душевный человек. Есть телесный, плотский, есть душевный, есть духовный. Душевный человек, который живет по интересам своим. У него эмоции, желания, то, что связано с душой. Бога нет у душевного. У него есть ум свой, есть чувство, воля, но у него нет Бога. И вот то, что Божье, он для себя это принимает как безумие. Интересно, вообще мысль Павел предлагает. Он не может разуметь вот то, что говорит Господь, потому что о сём надобно судить духовно. Далее. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Не судить его, это мы можем, а судить о нем, рассуждать правильно. Вот о духовном трудно правильно рассуждать, если ты душевный человек, тем более, если ты плотский. Но странно ведет себя, тут бы сдачи дать, а он не дает. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Как-то приведу пример, позвольте коротко его представить. Напомните еще раз одного из студентов, мы жили еще в Одессе, студент наш брат с Америки, угнали машину, практически новый автомобиль. Ну и в Одессе это могут делать, и могут делать правильно. Это заработок своего рода. Неофициально люди устроены на это, украли машину, потом через время звонят, хочешь машину, плати деньги. Вот так люди зарабатывают деньги. И когда сообщили этому брату о том, что машину угнали, говорит, бесполезно в милицию звонить, оно не работает, вот жди звонка. И звонок последовал. Потом говорит, слушай, отдай деньги, хочешь получить машину, отдай деньги. Это говорят ему глубоко верующие люди. Может, глубоко или не очень глубоко, но во всяком случае, верующие говорят ему, слушай, ты же в Одессе, забудь, какая милиция, тебе ничего не поможет. Но беда-то была вся в том, в кавычках беда, что он не был одесситом, он был все-таки не одессит. И говорит, нет, говорит, эта машина не моя, это машина Божья, это машина для служения. И она не моя, она принадлежит хозяину. Если хозяин возвратит мне, то она будет опять у меня. Это не моя машина. Над ним посмеялись, так, кто-то так, кто-то немножко так сделал, ну, как бы это ни было, ну, неправильно ты поступаешь. Проходит время, он машину свою получает обратно. Без всякого выкупа. И вот интересно, вот где те люди, которые так усердно ему подсказывали? Да ты же с Америки, у тебя же деньги есть, там помоги, там попроси братьев, сестер, они тебе помогут. Что, 2000 не найдут, что ли? Если это Божье, то это Божье. И я, трудно вот со стороны людям, как это так, на Бога, ну Бог, а мы что, говорят, неверующие, что ли, живем здесь? Вот и выяснилось потом, кто верующий, а кто неверующий. Но было ли упокаяние у тех, кто неправильно рассуждал? У нас есть право делать ошибки, у нас есть и другое право исповедать свои ошибки. Итак, духовный судит обо всем. Духовный суд обо всем. Душевный, он не может понять духовного. Для него это кажется нереальным, как в приведенном примере. Отдай деньги, и вы заполучите свою машину. Это душевные люди. Пусть они носят имя христиан. Духовный суд обо всем, если он понимает, как Иов говорит, помните, крылатое выражение. Бог дал, Бог взял. От кого это? Это Божье. Почему я буду возмущаться? Если Бог дал, а потом Он взял, какое я имею право возмущаться? Почему ты, Господи, меня забрал? Оно что, тебе принадлежит? Если бы я тебе его не дал, оно бы тебе не принадлежало. Я тебе дал во время пользования. Когда надо будет, я возьму обратно. Вы помните интересный момент, когда приближается праздник Пасхи, мы будем в верное воскресенье говорить об этом. Господь говорит, идите, вот там осленок привязанный, и возьмите, приведите. Это воросло среди белого дня. Мы бы так назвали. Но скажите одну фразу. Надобен Господу. И этим все сказано. И никаких возражений. Если Господу он нужен, Господи, возьми. Это же твое, это не мое. Если ты дал, это твое. Посчитаешь нужным, возьмешь, пусть будет так. Обратите внимание, к чему приводит нас Священное Писание. Вопрос познания воли Господней, он не связан с умом, только с нашим. Он не связан с душой, он связан с нашим внутренним духовным человеком. Только духовный реально понимает, что происходит, даже если оно очень печальное, очень трагичное, очень страшное может быть. Духовный судит обо всем. Второй момент очень интересный. Бог открывает свою волю посредством своего слова, выраженного в Библии. Давайте обратим внимание на тоже замечательный текст. Мы нередко на него ссылались на наших богослужениях. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Уверовали люди. «Если прибудете в Слове Моем». Будьте внимательны, не сказано, если будете читать каждый день по три главы, чтобы за год Библию прочитать. «Если прибудете», то есть будете жить Словом. Только так следует понимать это выражение. «Если прибудете в Слове Моем, только тогда вы будете истинно Мои ученики, Дальше, следующая ступень, и познаете истину, а эта истина вас освободит. У нас будет отдельная тема, свобода христианина, мы будем подробно об этом говорить. Важная мысль, друзья. Сегодня говоря так, вот мы немножко касались вопроса либеральности. Вот либеральная церковь, вот вы что хотите, то и делайте. Интересно, почему мы неправильно понимаем слово «свобода во Христе»? Это сегодня видно просто по нашим размышлениям. Если в нашей церкви происходит служение или в другой церкви не так, как у нас, это либеральная церковь. На каком основании? Ведь о какой свободе говорит Священное Писание? Мы были рабами греху, а теперь стали рабами Богу. Мы свободны от греха. Реально свободными от греха, от неправильных толков, поношения, разговоров, о чем мы немножко сегодня тоже упоминали. Мы будем свободны только тогда, смотрите, какая ступенечка, очень интересная. Даже если вы высоко прыгать можете, вы не перепрыгнете, не получится. Первая ступенька – уверовали. Вторая ступенька – пребываете в Слове Божьем. Третья ступенька – с нее только со второй на третью поднимаемся. Будете моими учениками. Четвертая ступенька – познаете истину. Пятая ступенька – истина вас освободит. Не удастся перепрыгнуть с первой на пятую. Сначала уверовать в Него, а потом поднимайтесь по этой ступеньке. Освободит Христос. И дальше, здесь этого текста нет, но в этой же 8 главе, по-моему, стих 35 звучит так. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Вот реальная свобода во Христе происходит не от того, что я что-то, может быть, там познал, я стал верующим человеком, а свобода от Христа приходит. Даже в современном христианстве, скажу прямо, это сильно заметно, и даже в нашей поместной церкви, простите за откровенность, но это действительно так, как мы зависимы от мнения других людей. Как мы зависимы? Даже тогда, когда мы собираемся в дом молитвы, на богослужение, мы об этом редко, может быть, думаем, но это движет нами. Если привести себя в порядок, то понятно, цель какая, чтобы обо мне плохо не подумали. Проходит изучение Библии, лучше не буду спрашивать, чтобы обо мне плохо не подумали, вдруг не так задам вопрос. Ну и так далее, и так далее. Мы зависим от людей, а что обо мне скажут? Ну не так ли, друзья? Если Сын освободит, тогда истинно будете свободны. И вы не будете никогда переживать о мнении людей. Ведь если мы боимся мнения людей, мы не свободны. Мы не свободны. А дает нам возможность Христос получить эту свободу. И в этом воля Господня, друзья мои, обратите внимание. Он ее открыто через Слово показывает. Уверовали. Значит, поняли, что грешники, поняли, что Бог Спаситель. Исповедали грехи свои. Пожалуйста, поднимайтесь по этой ступеньке. Это воля Господня, что вы пребывали в Слове. Слово открывает нам, что от нас ожидает реально Господь. При всем том, что не всегда это может нам приятно. Давайте мы еще несколько мыслей рассмотрим, и на сегодня будем подводить уже итог. Тоже один интересный текст. Смотрите, это же Иоанн уже в своем послании пишет, 1 Иоанна, 2 глава, 26-27 стихи. Тоже очень интересные слова. «Это я написал вам об обольщающих вас». Полезно бы здесь посмотреть на контекст, но интересное вступление. Обольщать, обманывать, обхитрят. «Я написал вам о тех, кто обольщает, обманывает вас». Обводит за нас, или водит за нас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает. Далее. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно, это помазание, истинно и не ложно, то чему оно научило? Обратите внимание, уже конкретно что-то есть, чему оно научило, в том пребываете. Будьте внимательны, интересная мысль. Очень интересная мысль. Помазание имеют верующие люди. Присутствие Божие, давайте пока детально в теологический этот вопрос не будем вникать. Верующий человек имеет Божье присутствие, Божье водительство. Если Бог вас, помните, о Ветхом Завете сказано о Новом Завете, и не будут более учить другого. Помните? Познай Господа. Почему? Потому что все будут знать меня. А почему будут все знать меня? Иеремия отвечает. Потому что я прощу их беззаконие. и не воспомяну их более. Вот это действие Нового Завета. Вот это действие Нового Завета. Бог изнутри действует и помогает человеку. Говорит, вот так, вот так, вот так поступай. Всякий раз, когда нам предстоит пойти на какую-то сделку, на какой-то компромисс, вы очень хорошо вспомните хотя бы последний случай, подтвердите эту мысль. В нас сразу борьба. Сделать или не сделать. Один голос – сделай, другой голос – не делай. У первого голоса – сделай, если это негативное, как правило, очень много аргументов «за». У тебя иначе ничего не получится, это единственный путь, ты посмотри, все делают, и ты сделай, и так далее, и так далее. Этот голос мы уже знаем, правда? А второй голос спокойный, не делай этого. И никаких аргументов, правда? Идет борьба, идет борьба. Помазание действует в нас. И вот важно отметить, что когда это помазание действует в нас, когда Господь предостерегает нас, говорит, не делай. Мы иногда делаем это. Делай. У человека даже в этой ситуации есть право не повиноваться Богу. Что нередко он и проявляет. Бог при всем этом, как мы ранее говорили, меняет подход к человеку и начинает его выправлять. Он не отворачивается от него. Он работает с целью, чтобы вернуть его опять на тот путь, который определил ему Господь. Но важно отметить, что внутри верующего человека есть Божье присутствие. И как категорично пишет Иоанн, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Вот это помазание есть у вас, поступайте по этому помазанию. Друзья, у нас нет времени очень серьезно об этом говорить. Это важный момент. Божье водительство, присутствие Божье в нас, руководство в нас. А если Он в нас, есть Он в нас, то правильно ли задавать вопрос, Господи, а в чем Твоя воля? Обратите внимание. Если Он в нас, зачем спрашивать, какая Твоя воля? Он же в нас. Просто повинуйся Ему. Неужели вот тебе предстоит какой-то сложный вопрос разрешить? Неужели Господь не знает, как лучше? Знает. И неужели никогда Он ничего не говорит? Куда тебе пойти? Говорит. А вот главный вопрос, а слушаешь ли ты? Насколько, с одной стороны, прямо, но с другой стороны, сложно для практического применения, пишет Иоанн. Это есть помазание? Поступай по тому, как оно тебя учит. Дух Святой является непосредственным автором Библии. Он учит своих детей прежде всего посредством Слова Божьего. Иногда, когда мы отказываемся понимать Его истины, Дух Святой обращает наше внимание на Его Слово через людей или через определенные обстоятельства. То есть Господь не меняет свои цели, Он желает, чтобы все люди спаслись, но начинает с нами работать. Либо это через друзей, либо это через обстоятельства. У Бога очень-очень много путей для того, чтобы нас с вами воспитать. На то Он и Господь. Он не использует одинаковый шаблон. У Него список вопросов, список путей, больше ничего нет. Он знает каждого человека, Он знает, как кому проговорить так, чтобы понял человек то, что ожидает Господь. Итак, мы сегодня рассмотрели с вами некоторые вопросы и познали воли Господней. Будем далее рассматривать еще нас и библейские тексты, и делать выводы из этих библейских текстов для того, чтобы, опять-таки, для самих себя определиться, хотя бы на основании того, о чем мы будем говорить, определиться с тем, насколько вот мое понимание воли Господней согласуется со Священным Писанием. Насколько, самый главный вопрос, я согласен с тем, что воля Господня – это лучшее для меня. Знать волю Господню. Начали сегодняшнее рассуждение с очень интересной мысли, что, говорящей о том, что успешный человек, это тот, который знает волю Господню и выполняет ее. Готовы ли мы быть в числе этих успешных? Хотим ли мы быть успешными? Только я знаю намерения, какие имею у вас. Только я. И все эти намерения во благо. Хорошее или плохое, все это во благо. Это одна из важнейших мыслей, которые сегодня хочется вот подведение итога обратить наше внимание. Знает Господь, что лучше для нас, и лучшее для нас действительно согласиться с тем, что пусть будет так, как хочет Господь. Когда мы оказываемся в очень сложных ситуациях жизни, нам искренне хочется, чтобы было вот так. И Писание говорит, открывайте пред Ним желание ваше. Это нормальное состояние. Но всегда правильно, когда мы высказываем свое желание. Этому учит нас также Писание. Господи, я хочу, чтобы мой папа выздоровел, чтобы мама выздоровела, чтобы вот эту работу я нашел, чтобы вот этот вопрос решился. Но пусть всегда в нашей жизни, в конце молитвы, вот когда будут просьбы, звучит фраза, как это сделал и Христос. Отче, да минует меня чаша сия. Это его желание. А дальше, но да будет воля твоя. Пусть будет так в нашей жизни, друзья. Открывайте свои желания пред Господом. Он наш Отец. Но в конце молитвы пусть звучит эта фраза. Боже, да будет воля Твоя. Аминь. Помолимся.